Yeah. Слезы покатились по их щекам. Но тотчас же им пришла в голову мысль, что слезы в такой момент могут стать причиной несчастья для Кришны, и поэтому они пытались сдержать их. Это давалось им с большим трудом, потому что в подобных случаях сдерживать слезы невозможно. Поэтому они утирали слезы, и их сердца учащенно бились. Жены и невестки, погибшие в битве, никогда лично не общались с Кришной, но все они слышали о Нем и о Его великих деяниях. И поэтому думали о Нем, говорили о Нем, о Его имени, славе и всем, что связано с Ним. И таким образом полюбили Его так же, как те, кто непосредственно общался с Ним. Следовательно, каждый, кто думает о Кришне, говорит о Кришне или поклоняется Кришне, прямо или косвенно развивает в себе привязанность к Нему. Поскольку Кришна абсолютен, между Его именем, формой, качествами и прочим нет никакой разницы. Слушая повествование о Кришне, говоря или воспоминая о Нем, мы можем чудесным образом возродить свои близкие отношения с Ним. Это происходит под действием духовной.
Om Mani Yana Tamirana Dasya Yana Yana Shalakaya Chakshuram Nirikam Vina Tasmai Shri Guru Namaha Shri Chaitanya Namah Vishnam Sthapitam Yena Bhutaye Swayam Rupam Kadam Anyam Vadati Svam Karantikam Vande Ham Shri Guru Shri Uttam Padatamalam Shri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sangram Dutam Sahagana Dhanam. Shri Radha Krishna Paramahamsa Shri Shaktivedam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikavanta Radhakanta Namostute Tatakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalparupyasya Kripasindhu Vyasya Pajitanam Bhavani Vyomrasya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Nyaruttan Ungalan Bashpam Autkan Dhaya Devaki Sultan Yet Agaran No Badram Itisyad Bandavastriya С глазами полными слез от тревоги за Кришну все его родственницы вышли из дворца. С большим трудом они сдерживали слезы. Они боялись, что слезы при расставании могут стать причиной. Итак, здесь описывается чувство преданных Кришне в Хастинапуре. В основном в Хастинапуре жили Кауравы. И как здесь описывается, как в комментарии говорит Шрила Прабхупада, здесь большинство женщин это были жены погибших мужей. И они понимали, из-за чего произошла битва на Курукшетре, и кто явился виной всему. И многие-многие говорили, что виной всему явился Кришна. Почему явился Кришна? Потому что об этом говорил Дурьотхана. Дурьотхана, предводитель Кауравов. И поэтому в их сердцах были очень смешанные чувства. С одной стороны, они понимали, что Кришна явился причиной смерти их мужей, их сыновей, их братьев. По сути дела, весь род прекратил свое существование благодаря Кришне. Но любовь, которая переполняла их сердца, была настолько сильна, что они просто забыли об этом. Они забыли о том, что все их родственники погибли. И с одной стороны, они любили как царя. Скажите мне, почему царя любят? Потому что он как отец, его любят как отца, он заботится о своих подданных, о своих подчиненных. И в ведические времена любой человек, не обязательно брахман, любой человек мог прийти и высказать в глаза царю то, что он думал о нем или о том, что происходит. Если он видел какой-то непорядок, он сказал, дорогой царь, не теряя уважения, конечно, он не оскорблял царя, не теряя уважения, сказал, мой дорогой царь, вот я видел, вот такие-то вещи творятся в царстве. Браманы говорят, что если такие вещи происходят, значит, что-то не в порядке, значит, что, видимо, не вовремя происходит жертвоприношение. Видимо, недостаточно раздается милостыня. Недостаточно поклоняются и заботятся о браманах, коровах, женщинах, стариках и детях. И любой такой человек мог прийти к браману и сказать об этом обо всем браману, и браман мог прийти подойти к царю, браман мог об этом сказать. И тогда браман, и тогда царь очень смиренно спрашивал, мой дорогой браман, ты ученый, ты познал все веды, ты проводишь жертвоприношения, ты живешь для блага других людей. И ты учишь меня, как жить для блага других. И так как царь находится именно в таком настроении, все подданные любят его. Представьте, если бы у нас президенты вот эти вот были, министры, к которым можно было прийти, и они спрашивают, скажи мне, пожалуйста, в чем я не прав, как мне справиться, как мне сделать так, чтобы люди были счастливыми, подскажи мне, я буду это делать. Люди бы любили, естественно, образом. И также Кришна, так как он очень строго соблюдал карму, хотя он также ее нарушал во имя более высоких принципов. Скажите, что за более высокие принципы, чем истина, чем дхарма? Любовь? А еще слово «любовь» правильно, но вот еще точнее слово есть. Преданность еще ближе, а вот еще более конкретное, такое очень возвышенное слово, возвышенное понятие на русском языке. На русском языке. Это милосердие и сострадание. И милосердие, сострадание, это его можно назвать синонимом к смирению, можно назвать синонимом к преданному служению к любви. То есть милосердие выше, чем правила и предписания. Вот мы были когда в Ярославле, там был один конфликт, и Госвами Махарадж вызвался его разобрать. И один преданный, с одной стороны преданный старался проявить какое-то смирение и милосердие, но с другой стороны, другой преданный, он с ним соглашался, но говорил, что «А каковы наши обязанности? На каком основании вы вот такое-такое тогда-то делали? На каком основании?» То есть один стоял на позиции милосердия, а другой стоял на позиции нравственности и на позиции кармы стоял. И потом Госвами Махарадж сказал, что на самом деле милосердие выше нравственности. Даже выше нравственности милосердия. И тот с этим как бы согласился. И потом Госвами Махарадж им представил вот эту ситуацию вот с разных полюсов нравственности и милосердия. И тот вынужден был согласиться. И поэтому согласно нравственности или законам дхармы, жена, она в первую очередь должна оплакивать мужа своего, она должна переживать за мужа. Вот. И она даже вправе желать отмщения за мужа. Но с другой стороны, преданное служение, любовь или милосердие были настолько велики в этих женских сердцах, что они просто плакали от разлуки Кришны. Кажется парадокс, что они плакали в разлуке с убийцей их родственников, сыновей. Но таков Кришна. Он показывает, что такое любовь. Он показывает, что такое милосердие, любовь и нравственность. Он показывает, что любовь, она выше нравственности. И когда царь Юдхиштхира, сам Дхармарадж, воплощенный Дхармарадж, Кришна попросил его, ты должен солгать ради меня. Ты должен крикнуть, Ашватхама мертв, Ашватхама убит. Для того, чтобы вывести из равновесия Дрону, чтобы он выронил свой лук, потерял самообладание. И в этот момент мы с ним расправимся. Очень коварно заказывается. Но ради Кришны, ради любви к нему, ради преданного служения, как ни странно, преданный идет на это, даже нарушение дхармы, он идет на нарушение нравственности. То есть есть более высшие, более высокие принципы. И они настолько сильные, что эти жены этих погибших воинов, кауравов, они просто не могли сдержать слезы. И что делает преданный, когда слезы подпирают, когда у него сдавливает горло? Вот. У человека есть особый механизм такой. Вот эти вот каналы слезные, они связаны с носом. И они даны для того, чтобы человек мог сдерживать эти слезы. И когда он пытается сдерживать их, эти слезы, они идут через каналы, через нос. И Дарка, который был личным колесничим Кришне. Однажды он иногда омахивал Кришну. Когда Кришна был доволен, как он нес свое служение, Дарука по ночам мыл лошадей, чистил колесницу. Потому что сама колесница сделана из золота. И очень много украшений различных в этой колеснице. И поэтому, когда грязь попадает в эту колесницу, ее не так-то просто вычистить оттуда. И Дарко это делал очень-очень тщательно. Он вычищал просто каждую залепушечку, чтобы никакой пылинки не было, никакой соринки не было, чтобы все блестело. Иногда Кришна любуясь на него, смотрел и удивлялся, как он это тщательно все делает. И Кришна чуть улыбался и думал, очень скоро я буду делать то же самое. Я буду делать то же самое, когда буду колесничим Арджуной. Вот так же, когда сядет солнце, мы приедем в лагерь, я пойду отдыхать, Арджуна пойдет отдыхать, принимать омовение. А я буду чистить колесницу, буду мыть лошадей. Кришна медитировал, это ему нравилось. И он позволил Даруке омахивать себя чимарой. И в основном Даруке он занимался, лошадьми занимался, колесничим. По сути дела, это обязанность шудры. И Даруке находился с Кришной чистой даси-раси. У него не было никакой там примеси дружбы, родительства. Это чисто даси-раса была, чисто раса служения. И однажды Кришна ему позволил омахивать, когда он подумал, какая удача, только личные, близкие спутники, те, кто рядом, близко с Кришной находится, имеют право его омахивать. Кришна позволил мне омахивать его. И он с радостью взял это махало и начал омахивать Кришну. И вдруг он почувствовал, что вот эта великая удача обращается в великой неудаче. Он вдруг почувствовал, как слезы застелили его глаза. И он уже не видел лица Кришны, он видел какое-то смутное расплывчатое очертание. У него перехватило голос. Главное, что у него руки начали дрожать очень сильно. И это очень сильно мешало омахивать Кришну. Он боялся, что он заденет Кришну вот этим опахалом или, не дай бог, рукояткой заденет это, в такого состояния. Потому что это на самом деле это было близко к оскорблению. Омахивать так, чтобы листать лицо хвостом ясы. И он был в растерянности, что ему делать. С одной стороны, Кришна хотел, чтобы он омахивал, Кришна дал ему возможность служить, но с другой стороны, он мог просто в результате этого служения нанести какое-то оскорбление. И когда он принимает единственное правильное решение, он проклинает свой экстаз. Ой, экстаз, который воспет великими мудрецами, даже великими бахтами. И его сливает руку Санатана Госвами. Санатана Госвами воспевает его в Шримад Бхагаватамрите. Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синху. Будь ты проклят. Почему? Потому что ты мешаешь мне служить. И точно так же обитательницы Хастинапура, они просто проклинали этот экстаз, потому что он мешал им видеть Кришну. И они считали, что это неблагоприятно. Почему не было приятно? Может что-то произойти из-за этого? Потому что вообще, знаете, само какое-то негативное состояние по отношению к старшему, ну не то, что негативное, а такое, знаете, не позитивное состояние. Непозитивное, не радостное, не доставляющее радость, скажем так. Оно может привести к чему-то нехорошему, на том-то плане. Нехорошему. Скорбь. Когда появляется возлюбленный духовный учитель, возлюбленный Господь, мы должны всем своим существом радовать его. Мы должны преподносить ему самое лучшее, чтобы он радовался. У нас должны быть самые широкие, самые прекрасные улыбки. У нас должны быть сияющие, наполненные радостью глаза, и это все доставляет радость Господу. Но когда мы в скорби, когда мы плачем, это не доставляет Кришне радость. Какое же это преданное служение? Ты же думаешь, будь проклят этот экстаз. Потому что ты не доставляешь, ты, может быть, и доставляешь мне какую-то радость, какое-то счастье в разлуке и так далее. Но при этом это не удовлетворяет Кришну. Когда Кришна уехал из Вриндавана, большинство жителей Вриндавана уже собирались оставлять тела. Еще мать Радхарани говорила об, этом своим подругам. А во многих вещах подруги, они делятся. Они делятся своими мужьями, делятся своими родственниками, когда чувствуют прилив, откровения. Вот она сказала, что я уже не могу. Я уже просто, наверное, скоро оставлю тело. Я уже все. Описывается 10 стадий развития любви. И одна из стадий, я несколько стадий перечислю. Одна из стадий – это потеря аппетита. Они не могут ничего есть. Такая тоска по возлюбленным, что они не могут на пищу смотреть. Потом приходит слабость какая-то. Приходит тоска, приходит горечь, приходит скорбь. Потом уже они ходят по поведению и игнорируют указания старших. Игнорируют то, что говорит муж. То, что говорят родители, они игнорируют, они не могут это воспринять. Им говорят, они не воспринимают. Они думают только о Кришне. И ничего не понимают, что они им говорят. И потом, в конце концов, приходит полное истощение. Полное истощение, полный упадок, опустошение. Опустошение – это когда человек вообще находится в такой пустоте, и он уже как сумасшедший себя ведет. И потом это приводит к смерти. Вот эта вот высшая любовь, она похожа на такие состояния, потом, в конце концов, любовь, к которой мы стремимся, она приводит к смерти. Еще мать Радхарани рассказывает, что вот все вот эти стадии налицо. Осталась последняя стадия. И я просто умру. И все же я не умираю. Почему я не умираю? Потому что если я умру, этим самым я доставлю очень сильную боль Кришне. И все бы бессмысленно есть. Они сказали, мы тоже уже находимся на последней стадии. Мы тоже уже готовы умереть, оставить тела прямо здесь. И нам все равно будет, что с нашими телами будет. Или они здесь гниют, или их животные сидят, или их похоронят, сожгут. Нам все равно. Кришны нет, нам все равно. Но при этом одна только мысль о том, что такая смерть приведет Кришну в уныние, в горе, сразу дает им силы. Они сразу находят силу. Я бы умирать не будем. Если мы умрем, Кришна будет очень горевать. Мы не можем этого допустить. И поэтому мы будем находиться в этом аду. Мы будем скорбеть о Кришне и в то же время не умирать. Потому что считается, что если какая-то скорбь приходит, какая-то сильная боль, какое-то очень ужасное, сильное горе, то освобождение от этого смерти. Поэтому люди заканчивают жить самоубийством. Но они говорят, что нет, мы не будем умирать. Потому что Кришна достанет боль. И нам может показаться, что же это такое? Что за странные вещи, что за противоречия? Любовь – это самое высшее наслаждение, высшее счастье. И при этом такие адские мучения, адские страдания. И в этом состоит ачинтья, хеда-хеда татвы, раса татвы. Вот оно. Непостижимые вещи. Вроде как бы логично, да, что думаешь о Кришне и вот это счастье. Это такое счастье. Это такое счастье, которое граничит с безумием. Счастье, которое граничит с тем, что мы готовы оставить тело. У нас иногда такие вещи. Такие вещи происходят на санкиртане. Я помню, как вообще пришел движение. Как меня привели преданные, которые были раньше моими подчиненными. Это были мои курсанты. Я по отношению к ним был очень строг. Я далеко не был отцом, я скорее был как детство родным. Был очень строгим, наказывал за что, говорился, что числю. Когда они были на младших курсах, я их там по 17-20 раз поднимал. 45 секунд подъем, 45 секунд подбой. Представляете, если бы ваши брамачари такое было, а? Заходит, знаете, неистовым голосом. Подъем! Сразу стресс такой. Сердце начинается колотиться со страшной силой. Я однажды так по какому-то курсу, это было страшно, это было где-то 180 или 200, или 300, или 200 было. Все это стресс очень страшный. И ты выскакиваешь, ничего не понимаешь, и все делаешь на автомате. Такой ужас, с одной стороны ужас, и с другой стороны ты делаешь на автомате. Ты знаешь, что штаны нужно одеть, вот ты знаешь, что портянки нужно, автоматически уже все делаешь. Замотать, застегнуть китель. Вот. Встаешь в строй, свое место занимаешь, ты должен встать рядом вот с этим и с этим, а вот именно с этим, между этим, между этим должен встать. Вот. И тогда, когда уже звучит команда «равняйся смирно», и ты начинаешь приходить в себя. Это шок, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Не понимаешь. И потом начинаешь в себя приходить, начинаешь видеть окружающих людей, начинаешь своих товарищей видеть, командира начинаешь видеть. Вот. И я помню, не мог с этим смириться. И я себя приучил, когда вот я был на их месте, я себя приучил вставать, у нас подъем был в 7 часов, вставать где-то без 10, без 15-7. Вот. Я просто спокойненько вставал. Не торопясь, одевался и ложился под одеяло. И когда подъемся, вставил, это спокойно, не торопясь, подтяжки намотал, сапожки одел, и не торопясь, самый первый, чтобы не закрыть. Вот они, я тогда, когда приехал с ядерного полигона, с новой земли, я был очень больной, у меня не работала печень, у меня сбои в сердце были, вот, желудок совершенно не работал, ломило суставы, болела голова очень часто. И я понял, что похоже, конец очень быстро приближается. Я начал ходить по врачам, они ничем не помогли. Они меня напичкали какой-то химией, мне стало еще хуже. Вот тут мне попалась книга про йогу. Что нужно там поголодать, нужно раз в неделю, на водичке побольше попить, ничего не есть. Вот это вот все, какие-то шлаки, какие-то яды вымывает. Вот. Потом нужно упражнения йоговские какие-то делать и так далее. Я начал этим заниматься, и дальше читал эту книгу, и потом я дошел до бхакти-йоги. Я прошел дня на йогу, у меня была санна определенная, я вставал, это около 5-6 утра, я совершал холодной водой омовение, потом я садился в медитацию, занимался медитацией. Вот делал какие-то упражнения хатхи-йоги. Вот я себя чувствовал лучше. Вот. Ум у меня становился спокойнее, я понимал, что есть связь беспокойства ума с разными органами. Вот. И врачи говорили, что все болезни от нервов, я с этим согласился, беспокойство ума. Вот. И потом начал читать раздел бхакти-йоги. Это человек, который написал эту книгу, это кармический человек, он прочитал, по всей видимости, Бхагавад-гиту, как я понял, и учение Шри Чайтаньи, потому что он упоминал Господа Чайтанью основные принципы, которые Господь Чайтанья изложил в своем учении, он писал об этом, сделал вывод. Но я ничего не понял. И самое главное, он там подробно очень писал практику бхакти-йоги, как нужно вот сесть, вот, взять четко, закрыть глаза и перебирать четко на каждую жизнь, когда их опишешь. И так как я был уже приучен к такой безмолвной медитации, я подумал, что медитация должна быть именно такой безмолвной. Это не медитация, это какая-то псевдомедитация. Но с другой стороны, так как я все вот эти вот методы попробовал, занимался карма-йогой сначала, потом занимался гьяна-йогой, потом занимался аштанга-йогой, мне было любопытно, что я определенные ощущения, конечно, у меня были, самадхи не было, но определенные ощущения были. А что же бхакти-йога? Что же дает бхакти-йога? И там было также написано, что повторяя Харикришна мантру, человек постепенно приходит в состояние самадхи, которое называется состояние чистой любви. И это состояние, если там было описано самадхи, это и не то, и не сё, и не здесь, и не там, и не тут, и не справа, и не слева, и не сзади, и не сверху, и не снизу, и ничего не понятно. Но там было конкретно написано, что самадхи бхакти-йоги – это состояние такой сильной любви, что человек начинает испытывать экстатические эмоции. И мне это было очень интересно, что там за такие экстатические эмоции за такие. Вот. Я начал практиковать, начал повторять мантру. И эти курсанты, они меня научили. На самом деле, я когда узнал, что один курсант практикует, Тогда меня звали Черный майор. Я был такой очень суровый человек. Вот. И когда я заступал в наряд, когда я проходил мимо строя, там дежурный, внимание, целый строй был такой, там был человек 40, наверное. Когда я медленно проходил, как на них смотрел, смотрел, чтобы у них все почищено было, наглажено было, все блестело. Я мог сразу с работы отправить все иди. Вечером не допускали их наряды. Для них это было наказание, такое они боялись. Когда я проходил, я слышал сзади какой шепот. Черный майор, вешайся. Черный майор, вешайся. Вот. И когда я заступал, я и не доверял, когда они принимали. Принимали чистоту, порядок, помещения в казармах, в общежитиях. Я просто сам брал такой чистый, свеженький платочек или салфеточку. Вот и проходил по коридору, говорит, принесите мне лестницу, стремянку, пожалуйста. Он так верит, очень говорил. Они сними стремянку. Я забирался, и там какой-то плафон, дневного освещения. Я вот этим платочком, да, сейчас могу продемонстрировать. Мы сейчас посмотрим, что там. Ладно, не будем смущать комендантов, менеджеров. Вот. И вот так вот проводил, и там было, естественно, хуй там была. Я говорю, что это такое? И они так молчали, я говорю, это Тамагуна. Вот. И поэтому, когда уже они знали, что я заступал, уже слух проходил вот по всем подразделениям, они начинали драить там туалеты, унитазы, писсуары, вылизывать, вычищать там, вот, забирались. Я сам видел, заглядывал, я видел, как они лазили по лестницам, по этим все вычищали, вот это все. Вот, ну, такой самодур такой был. И я сегодня тоже сидел, мантру читал, и чувствую, как вроде так хорошо, и состояние полета. И открываю глаза, и смотрю, пол приближается к моему лицу с огромной скоростью. По милости Кришны, не все равно слышим. Так что нужно технику безопасности надо соблюдать. Главное, чтобы плечо товарища было здесь. Это потом будет приятно, после ночных дней с сингалами ходить. Что ты для начала делаешь там с ними? Что за мадахизм? Вот. И я узнал, что один курсант, он занимается этим. И я другого сказал, вызови меня, пожалуйста, вот у меня кабинет свой был. И я сказал, вызови, пожалуйста, вот этого товарища ко мне. И когда тот вызывал, он сказал, иди, черный майор, зови. И тот понимал, что ничего хорошего от этого ждать нельзя. И он пришел ко мне белый, как мел. И я вежливо, здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Ну, стол был такой, я с одной стороны, кресло у меня было, у меня там скучно. Я говорю, ну, расскажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь в свободное время? Какое ваше увлечение? Какие ваши хобби, привязанности и так далее? И он задорожал еще больше. Я говорю, вы самое главное от меня ничего не скрывайте. Потому что мы все знаем. У меня, знаете, было две полосы красных. И такие две полосы носили особисто, особое дело. Это эти самые, это КГБ в армии. Вот. Я не был, но такие, знаете, красные полоса. Замечающий вид такой был. Я говорю, мы все знаем. Лучше говорю вам, расскажите от чистого сердца. Вот. И он начал очень робко рассказывать. Я говорю, ну, и дошел до того, как вы там мантру повторяете. И он уже примерно представлял, что его скоро на членение поведут, там, в лучшем случае. Может, в тюрьму посадят, всякое может быть. От этих всякое можно ожидать. Вот. Я спрашивал. Вот. И потом сказал, наконец, ну, я понял, что ты мантру повторяешь. Уже. То есть уже, ты уже, ну, все, окончательно, все с тобой понятно. Я говорю, а покажи, пожалуйста, мне, научи меня. И у него было такое смешанное чувство, он не понимал, то ли радоваться, то ли то ли огорчаться, то ли бояться, он не понимал. Вот. И наконец до него дошло, что я просто хочу научиться повторять мантру. И он наконец, ну знаешь, майор, сразу бы сказали. Вытер холодный пот. Вот. Я говорю, ну вот я до того родился, читаю Блаватскую, там еще что-то я читал. Всякие там Шивананды и так далее. И он, знаете, он такой осмелел сразу. И сразу, знаете, он вспомнил, что он проповедник, что он из Хари Кришна. Он сказал, все это ерунда, выкиньте, говорит, это. Я не понял, что? Может, я слышался? Вот. И он мне проповедовал, что вот только бхакти, только Хари Кришна Махамандра. Не говорю. У меня такое впечатление, что передо мной сидит молодой наглец. Я вот так быстренько на место поставил. Вот.
Что он тогда сказал?
Дай, Майор, что вы хотите? Я говорю, я хочу сама. Он говорит, ну давай, Майор, давайте я вас приведу на программу. Там у нас программа проводит. И программы, лекции брахманы читают. Я узнал, что кто такие брахманы. Потому что брахманы — это ученые, люди — это продвинутые. Я говорю, о, говорю, брахманы, я с удовольствием говорю брахманов, потому что видели на брахманов. Он там давал лекцию по непредным сетапам программы. Предным знаменит тем, что он перевел Говинда Бхаши и Баладею Видибушина с санскрита на русский язык. И защитил кандидатскую диссертацию по философии, сейчас докторскую диссертацию пишет. Он читал лекцию, и мне хотелось попробовать сама. И один мне человек сказал, что однажды я был на собрании кришнаитов. И они там делают так. Это у них какая-то поза такая особая, йоговская поза. Они поднимают вот так руки. Потом начинают вот так качаться, закрывают глаза, некоторые головой еще мотают. Ну, это ничего, это нормально. И поют Хари Кришна. И потом они, говорит, вместе, когда они все вместе это делают, они, говорит, погружаются, и с ними творятся странные чудеса, они в транс входят. Я подумал, ну интересно этот транс был, попробуй. Но в Питере там люди такие, ну они холодные, они не такие горячие, но на юге. А в Питере они очень холодные. И я, значит, решил попробовать. И начали петь. И был очень приятный голос. И меня поразило то, что этот браман, который пел сюда в Прабу, у него не было никаких инструментов, у него были только тарелочки. И все. И было все очень красиво. Все очень гармонично и очень красиво. Очень привлекательно. Мне очень понравился. Мелодия понравилась. Мантра, ну, тоже ничего. Вот. И голос у него такой хороший. И подпевают так, ничего вроде. Вот я так вдруг поднял руки, думаю, так надо сцене-то поймать, так, 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 головой чуть-чуть, так, так, так. Открыл рот, я сейчас обижу. И он меня повело, а я что-то прыгнул. И потом я так на всякий случай приоткрыл глаза и все, смотрю, все смотрят на меня. Это я сидел в черной форме с красными просветами. Мне уже, знаете, самое интересное, что мне было совершенно наплевать, что во мне было. Мне было совершенно все равно. И вот я начал ходить на эти программы, и тогда в начале 90-х годов, распространение книг — это было все. Остальное — это было вспомогающие вещи. Любое приятное служение, помимо распространения книг, это все вспомогательно. Самое главное — это распространение книг. И если ты не распространяешь книги, то с тобой не мали, с тобой нельзя общаться, с тобой нельзя разговаривать. Если кто-то даже посмотрел в твою сторону, он быстро бежит и в одежде совершает омовение. Я смотрю, когда я так зашел, ну, я считал себя важным человеком. Я смотрю, ни одного майора, ни одного важного человека. Я когда заходил, смотрю, все расступаются. Расступаются. Вот, и со мной никто рядом не садится. Я говорю, что такое, что происходит? Потом послушал, о чем они там говорят? И я так подслушал, и я услышал, что они говорят о распространении книг. Кто распространяет книги, кто там загружает загружает какие-то контейнеры из машины, перегружает в контейнер книги. Все вокруг книг было. Я был очень удивлен. Я подумал, что Мелани тоже попробует. Она не знала, как это делать, так как от меня все шарахались. Вот. Меня никто не учил. Я подумал, ну на улицу выходить я не могу. Потому что у меня рано-рано утром работа начинается и поздно вечером заканчивается. Я домой прихожу и просто ложусь спать. Вот. И остается единственное распространять эти книги внутри института, прямо в институте самого. Я начал думать, как это делать. Ходил, медитировал, думал, целыми днями думал, как мне распространять книги. И потом вдруг мне пришла идея, я зашел в читальный зал, и в читальном зале увидел стеллаж, и там было написано «Новинки», и там не было ни одной новой книги. И тогда я пришел в библиотекарь и сказал, вы знаете, она, похоже, тоже знала, что я черный, да? Я сказал, знаете, говорю, она говорила, хотим вам да, передать книги. И целый комплект, там были несколько книг Шримад Бхагава, там и так преданности было, «Наука самосознания», Бхагавад-гита, конечно же, еще какие-то книжки были. Я говорю, мы им даем? Она говорит, да, она увидела. И я понял, что она видела эти книги, когда преданные их распространяли. Они стоили очень большие деньги. Это четверть заработной платы инженера примерно. Очень дорогие. И она сказала, да, да, что вы хотите? Я говорю, мы их вам подарим, но только выставите их вот на этот стеллаж, новинки. И она согласилась. И все, кто заходил в этот читальный зал, первое, куда устремлялся и взгляд на этот стеллаж, и там он был полностью заставлен книгами Шрилы Прабхупады. Там были и толстые, и тонкие книги, были все заставлены. Да. И я ей сказал, знаете, если хоть кто-то возьмет любую из этих книг и начнет читать, вы, пожалуйста, его на карандашик. И так как у меня были красные просветы, я решил со мной не шутить. Да-да-да, конечно, конечно. Как скажете, все сделано. Вот. И она там кого-то записывала, и однажды она сказала, вот этот молодой человек, вот этот курсант, он просидел и прочитал вот эту книгу целую пару, полтора часа. Я говорю, так, как его фамилия? Она говорит, фамилия, вот его имя, зовут, факультет, какая-то группа, курс такой, я говорю, ну все. Я, значит, выяснил, где находится этот курс, факультет, группа. Подошел в группе. И одного курсанта позвал, говорит, вызови ко мне, пожалуйста, курсанта Сергеева. И я стою и слышу, что там происходит. И такой крик. Курсант Сергеев, на выход. Вешайся, черный майор пришел. И он вышел, ни живой, ни мертвый. Вот. И я ему сказал, ну, говорю, что, давай, говорю, поговорим. Я ему говорю, нам нужно спокойно обстановочку, говорит, пойдем, ты меня говоришь. И он бедный там, а я что-то, знаете, я был в таком трансе, что даже не замечал эти вещи вообще, что человек он там, у меня уже разрыв сердца готов произойти, и вот это не видел. И я зашел в кабинет и говорю, курсант Сергеев, вспомните, пожалуйста, что вы делали такого-то числа между таким и таким-то часом. Он говорит, ну я сидел на паре, вот у нас какое-то занятие было. Я говорю, а если хорошенько подумать, вы ничего не волнуйтесь, вы не торопитесь, вы просто вспомните спокойненько. Он говорит, простите, товарищ майор, грех был. Вес попутал. Это не то, пошел, он был там подготовиться к занятию. Я там какую-то книгу читал. Я говорю, какую книгу там читали? И он какой-то мне назвал строительный механик, какой-то, не знаю. Я говорю, а если хорошенечко, то еще лучше подумать. Вы же знаете, что ругать нехорошо. Все равно потом все станет известно. Вы же это знаете. Бесполезно. И он потом, простите. Я там одну индийскую книгу читал, ну просто увидел, что-то попалось на глаза, и что-то без меня попутал, что-то я ее читаю, начал сам не знаю почему. На самом деле она мне не интересна, ну просто любопытство такое было. Я ему говорю, Вот это что ли? И снимаю с полки Бхагавад-гиту. Да, это. Я говорю, очень хорошая книга. Ну так бы сразу сказали, товарищ майор. Похоже, у него там, знаете, когда стрессовый человек, у него сразу жизнь там сокращается. Похоже, он там сократил свою жизнь на несколько десятков лет. Но пока он жив, я знаю, он инициирован и преданный, он жив пока. Вот. И потом, знаете, потом у нас уже целая бригада была, мы уже преданным служением занимались, мы готовили просад, и привезли просад, который день угощал этих ребят, которые новые преданные были. Других, кто интересовался, тоже просадом угощал. Но потом мы начали проводить программы даже начали, хотя это запрещено было. Мы, знаете, Кришна же Бог, в конце концов, что тут бояться? Он защитит. У нас вот такое фанатичное совершенно отношение было. Мы ничего не боялись. Нам ничего страшного. Мы не боялись особого дела. Ну, по крайней мере, мне так казалось, что чего бояться? Кришна, все же по воле Кришны. Кришна захочет, там, посадит, захочет, выгонит. Захочет, там, победу даст и так далее. Совершенно. И самое интересное, что тогда, когда мы организовали вот эти программы, как раз какой-то преданный мне посоветовал вот эти сухие посты держать, я начал держать сухие посты в Экадыше. И у нас все получалось. У нас все получалось, мы приглашали проповедников, там читание чандры, у меня была аудитория своя, там где-то человек на 120, там приходило по 150 человек, негде было сидеть, они прям в проходах сидели. Вот, мы приносили халаву, бурфи приносили, гулаб-джамуны даже были. Вот однажды они там объелись, эти гулаб-джамунов, там все потекло, всю партию, все это. И мы в таком экстазе были, что даже забыли, что надо за собой там порядок. На следующий день первая пара занятий, все стоят, все рукава прилипли к этому сиропу от гулаб-джамунов. Там ко мне начальник кафедры прижал, что у тебя там такое происходит, да, нет проблем. А, все нормально. Сидите, чуть не сказал, повторяйте Харе Кришна. Я устроил, мне было скучно одному, у меня была вакансия лаборанта, и я преданно устроил на эту вакансию лаборанта. Я говорю, твои обязанности лаборанта, будешь каждый день готовить просад. Можешь больше ничего не делать. Он ничего не делал. Он, может быть, два раза в неделю брал какие-то плакаты на какие-то занятия, относил все, и больше вообще. Вот в советские времена такая работа была, ничего не делаешь, и сидишь, и деньги получаешь. Вот у меня такая работа была, я сидел, ничего не делал, деньги получал. Ну, у меня тоже такая работа. И однажды у нас генерал был очень-очень строгий. Было запрещено вообще какие-то плитки электрические в целях противопожарной безопасности, чтобы были плитки какие-то готовить, что-то. Даже закипятильники там ругали. Вот. И когда он готовил просад, вот этот мистический запах, он распространялся через дверь по всему коридору. А кабинет у меня был такой, он был очень высокий, узкий и высокий, 4,5 метра. И он был разделен на верхнюю часть и нижнюю. На нижней части был мой кабинет, я там под офисом так сделал. А на втором этаже там была кухня мы сделали и алтарную сделали. У нас алтарная была, алтарь. Там парфюмерии были, мы каждое утро службу утреннюю проводили, на работу приходила утренняя служба. Там в 6 часов работа заканчивается, раз вечерняя служба. Ребята собирались там, открывали песенки, кибаджайо пели. Все. И самое интересное, что вот в этих старых домах не было никакой звукоизоляции. И там было все эти кибаджайо, все это было слышно. Люди проходили, слышали Харе Кришна. Соседняя там была, какое-то бюро какое-то было, там тоже было все слышно. И нам было совершенно наплевать, слышно нас. Даже слышно, даже хорошо, пускай Харе Кришна слышит, очищается. Ну, такое вот было какое-то отношение. Вот. И помню, этот преданный, он сейчас инициированный преданный, браман уже. Вот. Он готовил этот просад, он вкусно очень готовил. И такой запах. Когда запах раздавался, знаете, все, кто шел по коридору, они сидели там. Мы все принюхивались, а потом мы вычисляли по запаху, что вот из-за двери этот запах, и все начинают стучаться к нам. Мы не открывали, конечно, никому. Но потом подумали, что ну пускай заходит, а мы так начинали. Приходило такое большое количество людей, мы просадом там угощали, они довольны. Такие, да, иди спать. Это, говорю, специи пахнут. Специи, любовь. Я даже генерал проверял все аудитории. А наша аудитория, она была связана как раз с моим помещением. И там дверь открываешь, и там проем такой, в этот проем вход в мой кабинет, и была видна как раз кухня, которая там на втором этаже была. И этот генерал, значит, зашел в аудиторию, начал встречаться в эту дверь, я вынужден был открыть, он заходит и видит. Такая картина, этот лаборант, фарточки в таком стоит, там плитка у него, просад намешивает, такой запах. Я думаю, ну все, мне конец. Я начал молиться. Кришна, спаси! На земле, защити! Молился. Вот. А этот, знаете, а этот предмет, он был такой спокойный, трансцендентный. Он так готовит. Так смотри, генерал, что он тут стоит? Что он мешает тебе? Что ты тут пришел, так мешаешь мне? Может, тебе просаду дать? Он делает что-то. Вот. И вот только этот генерал так посмотрел, у него глаза округлились. А что вы знаете, от какой наглости у нас дар речи потерял. У нас там в армии генерал, вы знаете, как вот заходит кто-нибудь заходит в алтарь на каком-то воздушном, мы все гандаваты сразу. И вот генералы там, если бы у нас была бы такая традиция, мы бы точно гандаваты бы падали. Там очень вот это вот почтение к старшим, там было развито, конечно, на самом высшем уровне. Если ты пререкаешься со старшим, просто пререкаешься, оправдываешься. Ну тебя просто один раз пререкался, другой, тебя просто увольняют и все. Все, ты не нужен. Ты не квалифицирован. В этом у нас было такое. С одной стороны, мы там младших давили, но с другой стороны, если старший, мы сразу еще кого подруг, я еще раз. Этот генерал так, у него челюсть аж описывал такой наглости. А я стою, молюсь, как сумасшедший. И вдруг его взгляд падает на поломанный стул, он видит поломанный стул. И он кричит, почему у вас стулья поломаны, сколько можно говорить, чтобы не было ломанных стульев? Я говорю, товарищ генерал, лично заклею, принесу и доложу. Он, хорошо, приступайте. Ну я, конечно, нашел другой стул, принес по концам. Вот такие забавные вещи были. Когда наступил марафон Шилобрахмана, я думал, что же делать? Нужно что-то сделать для Шилопрабхупады, как распространять книги. Ну, распространили мы как один комплект в библиотеке, другой комплект в один читальном зале, другой в библиотеке. Но что-то надо делать. Вот. И я помню, в субботу задержался на работе, и меня вызывает начальник факультета. И говорит, вот такое дело, один наш офицер срочно заболел, и он должен заступить в наряд патруля. И никого нет, только ты. Ты заступи, а на следующий месяц мы с тебя спишем, меньше в наряд пойдем. Я думаю, боже мой, выходной, я уже настроился, прийти домой, лично любимый диван, достать Бхагавад-гиту, почитать, ну что такое, ну ничего не осталось делать. Я пошел на инструктаж к дежурному по институту. А это были горбачевские времена, начало 90-х. И там, знаете, был там сухой закон был, там было очень строго. Даже если офицер был с запахом, вот что-то замечено, его вообще увольняли из армии. А вот курсантов вообще речи не могло. Вообще речи не шло. Отчисляли только так. Поэтому все вот этого боялись. Он сказал, сегодня курсантская дискотека. Пойдешь на дискотеку. Там Агуна, только нет, он говорит, нет, говорит, пойдешь, говорит, именно туда. Я такой злой был в таком состоянии, меня, знаете, вот было такое состояние, ну я сейчас вас, сейчас я вам покажу, сейчас вспомните, что такое черный майор. Как все вспомните. Вот я с таким лицом перекошенным от гнева, сзади со мной были два курсанта, такие здоровые ребята. Мы зашли в этот самый, как он называется, актовый зал, да? И там дискотека, там какая-то музыка дурацкая, совершенно там огромная, какие-то прожекторы дурацкие, полутемнота. Когда, например, мы были, учились, там это было похоже больше на бал, там свет был, люстра такая, и мы так культурно, так по-сатвичнее как-то все это выглядело. А тут такой там, с ними какие-то движения, и растут, и галстуки там свернуты, и лица странные, и квазимоды какие-то такие. Я там в ужасе. Но больше всего я был в ужасе от того, что я видел, как такой курсант раздет еще вот такое, физиономия красная такая, я чуть не сказал, морда красная, вот такой красный, и на коленях девочка сидит у него. Я... Я так на него так посмотрел. И наши глаза встретились. И он меня узнал. Это он, черный воин. И я ему так. Девочка сразу же вспорхнула и растворилась где-то в безличном брамбе. И я подошел, он сразу быстро, с такой скоростью застегнулся, галстук поправил, все. Знаете, такое ложное эго, такое важное, да я тут самый. И тут он такой смиренный, прям приятно посмотреть. Я говорю, а ну-ка, вдохни, мой дорогой. И он начинает мне дышать, и, конечно же, пахнет клубничной жвачкой. Я тоже второго такого с девочкой быстренько, иди сюда. Вдохни, то же самое, клубничная жвачка. Я говорю, ну хорошо, ребята, давайте пообщаемся. Вот, и, значит, так, под комбойцем, я впереди, сзади, с два здоровых моих помощника. И тут есть этот кабинет. Я говорю, теперь, дорогие ребята мои, 20 приседаний. И они быстренько начали приседать. И когда они начали приседания, комната наполнилась знакомым амбре. И мы с вами, говорю, ребята, все понятно. Так, сейчас идем к дежурному по институту, а завтра, а послезавтра, в понедельник, начисление генералов. Они были уже на четвертом курсе. Знаете, это очень обидно с четвертого курса. Они уже живут как студенты. Общежитие у них так, у них свободно. И вдруг генералы, и после отчисления стройбат. Это, знаете, как адская планета. И они взмолились, товарищ майор, не губите, простите, отпустите. Начали прямо аж плакать начали. Я говорю, сам не пью, не курю и никому не позволю. Так что, ребята, за грех надо отвечать. Они готовы раскаяться, да мы для вас все, что угодно сделаем. Вы только намекните, мы все, что угодно сделаем для вас. Я говорю, я не подкупный. Но есть у меня одна слабость. Я открываю шкаф и там книги широко положу. И они сразу к руки потянулись к книгам. Товарищ майор, сколько? Вот. И они взяли по две Бхагавата, это были самые дорогие, по-моему, была третья или четвертая песня, но вот только вышла. Я сказал, вот столько. Да они сразу с таким энтузиазмом, да столько, что они достали деньги. Я им сказал, говорю, это не предел. Вот. Я говорю, теперь, ребята, читайте эти книги. Эти книги спасут весь мир. Они... А, да, они спасут! Они стояли, прижимали эти книги, как самое-самое дорогое. И они говорят, товарищ майор, вы не понимаете, что вы сделали. Вы наши жизни спасли. И я уже понял, что к чему. Я их быстренько выпроводил. И уже бегом бежал на дискотеку. Я врывался на дискотеку. Так ты сам. Бегом бежал. Надо приседание. Ну, за 2 часа надо было как можно больше. Вот из-за этого дискотеку у меня первый раз в жизни, это первый раз я распространял книги. Ушло 30 махачей. Я тогда подумал, санкиртана – это действительно нектар. На следующий день, это суточное было дежурство, на следующий день я просто вылавливал тех, кто был без пропусков, им тоже гарантировали наказание разное. Вот. И я им распространял книги. Они с радостью брали, вот, и книги просто улетали. Потом я с дуру рассказал об этом президенту нашего общества, там Судан Прогулан. И он такой, знаете, он такой спокойный, я говорю, да, говорит, очень интересно. Но больше так никогда не делай, говорит. Вот мы тогда были вот такими вот сумасшедшими совершенно. Мы готовы были в мире распространять там воду. На следующий кадр еще одну историю расскажу, очень удивительно, нектарно. Вот как мы продолжали проповедовать самым сумасшедшим образом. Вот. На этом пора остановиться. Да? Может быть, какие-то вопросы, у меня еще пару минут есть. Но самое интересное, что когда заканчиваешь лекцию какой-то вот такой истории, всем вообще все ясно. Можно в начале лекции рассказывать самую возвышенную, самую там такую, самую-самую философию. Но стоит рассказать пару историй с анкетами, все ясно. Никаких вопросов вообще нет. Всем понятно, что надо распространять книги. Тогда будет и Рага Бхакти, будет там и Дарука, и Гопи, и Царица, все будет. Самое главное, будет книга распространять. Хорошо, спасибо вам большое. Шримад Бхагаватам Гранта Ранта Ки Джа, Шримад Прабхупада Ки Джа, Нитай Гора Примаде. Дорогие преданные, будет такой, да?